сего времени умолк плач во дворце. Начали забавлять царя, сперва беседуя приятную шутками, а скоро и светлыми пирами, напоминали друг другу, что вино радует сердце. Смеялись над старым обычаем умеренности, называли постничество лицемерием. Дворец уже казался тесным для сих шумных сборищ. Юных царевич, брата Иоаннова Юрия и казанского царя Александра, перевели в особенные домы. Ежедневно вымышлялись новые потехи и игрища, на коих трезвость, самая важная, самая пристойность, считалась непристойностью. Еще многие бояре и сановники не могли вдруг перемениться в обычаях, сидели за светлую трапезую с лицом туманным, уклонялись от чаши, не пили и вздыхали, их осмеивали, унижали, лили им вино на голову. Между новыми любимцами государевыми отличались боярин Алексей Басманов, сын его Кравчий Федор, князь Афанасий Вяземский, Василий Грязной, Малюта Скуратов-Бельский, готовые на все для удовлетворения своему честолюбию. Прежде они под личиною благонравия терялись в толпе обыкновенных царедворцев. Но тогда выступили вперед и по симпатии зла вкрались в душу Иоанна, приятные ему какой-то легкостью ума, искусственную веселостью, хвастливым усердием исполнять, предупреждать его волю как божественную, без всякого соображения с иными правилами, которые обуздывают и благих царей, и благих слуг царских, первых в их желаниях, вторых в исполнении оных. Старые друзья Иоанновы изъявляли любовь к государю и к добродетели, новые только к государю, и казались тем любезнее. Они сговорились с двумя или с тремя монахами, заслужившими доверенность Иоаннову, людьми хитрыми, лукавыми, коим надлежало снисходительным учением ободрять робкую совесть царя и своим присутствием как бы оправдывать бесчиние шумных перов его. Курбский в особенности именует здесь чудовского архимандрита Левкия, главного угодника придворного. Порок ведет к пороку. Женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие и в ожидании новой супруги для вечной единственной любви искал временных предметов в удовлетворении грубым вожделением чувственным. Мнимая прозрачная завеса тайны не скрывает слабости венценосца. Люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием государь, да то ли пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства. Сие, без сомнения, великое зло произвело еще ужаснейшее. Развратники, указывая царю на печальные лица важных бояр, шептали: «Вот твои недоброхоты». Вопреки данной ими присяге, они живут адашевским обычаем, сеют вредные слухи, волнуют умы, хотят прежнего своевольства. Такие ядовитые наветы растравляли Иоанново сердце, уже беспокойное в чувстве своих пороков. Взор его мутился, из уст вырывались слова грозные. Обвиняя бояр в злых намерениях, вероломстве, в упорной привязанности к ненавистной памяти мнимых изменников, он решился быть строгим и сделался мучителем. Коему равного едва ли найдем в самых тацитовых летописях. Не вдруг, конечно, рассвирепела душа, некогда благолюбивая, успехи добра и зла бывают постепенны. Но летописцы не могли проникнуть в ее внутренность, не могли видеть в ней борение совести с мятежными страстями, видели только дела ужасные и называют тиранство Иоаннова чуждую бурею, как бы из недр ада, посланную возмутить и стерзать Россию. Оно началось гонением всех ближних Адашева. Их лишали собственности, ссылали в места дальние. Народ жалел невинных, проклиная ласкателей, новых советников царских. А царь злобился и хотел мерами жестокими унять дерзость. Жена знатная именем Мария славилась в Москве христианскими добродетелями и дружбою Адашева. Сказали, что она ненавидит и мыслит чародейством извести царя. Ее казнили вместе с 5 сыновьями, а скоро и многих иных, обвиняемых в том же. Знаменитого высокими подвигами Окольничева Данила Адашева, брата Алексеева, с 12-летним сыном, 3 Сатиных, коих сестра была за Алексеем, и родственника его Ивана Шишкина с женой и детьми. Князь Дмитрий Оболенский Овчинин, сын воеводы, умершего пленником в Литве, погиб за нескромное слово. Оскорбленный надменностью юного любимца государева Федора Басманова, князь Дмитрий сказал ему: «Мы служим царю трудами полезными, а ты гнусными делами содомскими». Басманов принес жалобу Иоанну, который в выступлении гнева за обедом вонзил несчастному князю нож в сердце. Другие пишут, что он велел задушить его. Боярин князь Михаил Репнин также был жертвою великодушной смелости, видя во дворце непристойное игрище, где царь, упоенный крепким медом, плясал своими любимцами в масках, сей вельможа заплакал от горести. Иоанн хотел надеть на него маску. Репнин вырвал ее, растоптал ногами и сказал: «Государю ли быть скоморохом? По крайней мере, я, боярин и советник думы, не могу безумствовать». Царь выгнал его и через несколько дней велел умертвить стоящего в святом храме на молитве. Кровь всего добродетельного мужа обогрела помост церковный. Угождая несчастному расположению души Иоанновой, явились толпы доносителей, подслушивали тихие разговоры в семействах между друзьями, смотрели на лица, угадывали тайну мыслей. И гнусные клеветники не боялись выдумывать преступлений, ибо доносы нравились государю, и судья не требовал улик верных. Так без вины, без суда убили князя Юрия Кашина, члена Думы, и брата его. Князя Дмитрия Курлятьева, друга Адашевых, неволею постригли и скоро умертвили со всем семейством. Первостепенного вельможу, знатного слугу государева, победителя казанцев, князя Михаила Воротынского с женою, сыном и с дочерью, сослали на Белое озеро. Ужас крымцев, воевода-боярин Иван Шереметьев, был ввержен в душную темницу, истерзан, окован тяжкими цепями. Царь пришел к нему и хладнокровно спросил: «Где казна твоя? Ты слыл богачом». «Государь», — отвечал полумертвый страдалец, «я руками нищих переслал ее к моему Христу Спасителю». Выпущенный из темницы, он еще несколько лет присутствовал в Думе, наконец укрылся от мира в пустыне Белозерской. Но не укрылся от гонения. Иоанн писал к тамошним монахам, что они излишне честят сего бывшего вельможу, как бы в досаду царю. Брат его Никита Шереметьев, также думный советник и воевода, израненный в битвах за Отечество, был удавлен. Москва цепенела в страхе, кровь лилась. В темницах, в монастырях стенали жертвы. Но тиранство еще созревало. Настоящее ужасало будущим. Нет исправления для мучителя всегда более и более подозрительного, более и более свирепого. Кровопийство не утоляет, но усиливает жажду крови. Оно делается лютейшую из страстей, неизъяснимую для ума, ибо есть безумие, казнь народов и самого тирана. Любопытно видеть, как сей государь, до конца жизни усердный чтитель христианского закона, хотел соглашать его божественное учение с своей неслыханной жестокостью. То оправдывал оную в виде правосудия, утверждая, что все ее мученики были изменники, чародеи, враги Христа и России. То смиренно винился пред Богом и людьми, называл себя гнусным убийцей невинных, приказывал молиться за них в святых храмах, но утешался надеждою, что искреннее раскаяние будет ему спасением, и что он, сложив в себя земное величие в мирной обители святого Кирилла Белозерского, со временем будет примерным иноком. Так писал Иоанн князю Андрею Курбскому и к начальникам любимых им монастырей, во свидетельство, что глаз неумолимой совести тревожил мутный сон души его, готовя ее к внезапному страшному пробуждению в могиле. Оставим до времени ужасы тиранства, чтобы следовать за течением государственных дел, в коих природный ум Иоаннов еще был виден как луч света посреди облаков темных.